всех наверх.
Вам красный православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Дружины братства православных следопытов» в имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутаков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В храме Блаженной Матроны Московской города Лесной для воскресной школы морского отряда ВПС в честь казачьего атамана Семена Дежнева прошло занятие в рамках противодействия терроризму и экстремизму. Беседу провел настоятель храма иерей Алексей Занозин. Сначала следопыты узнали, как себя вести, если оказались заложниками. Затем рассмотрели способы и правила эвакуации из здания храма. Как себя вести при пожаре и задымлении. Снятия призваны сплотить мальчишек и девчонок отряда, подготовить психологически ребят к чрезвычайным ситуациям, привить им навыки безопасного поведения. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим православные следопыты изучают каждую весну. В первую очередь, потому что впереди сезон выходов на природу. Проведение яхтенной практики на воде и просто наступает период активной жизни в летние каникулы. Ребята накапливают таким образом хорошие навыки по первой помощи. На неделе на добровольчество пришло много ребят. Все слаженно и четко работали. Видно, что знают дело и понимают важность своего вклада в победу. Плести маскировочные сети по пятницам вместе с волонтерским отрядом «Русалки» стало традицией, которой следопыты следуют более полутора лет.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Президент России Владимир Путин провел на прошедшей неделе совещание по развитию внутреннего туризма в России. Особое внимание глава государства обратил на организацию походов для школьников. У нас на связи начальник совета БПС России Всеволод Клевцов. Всеволод Сергеевич, вы давно уже путешествуете и по области, и по России вместе с детьми. Напомните, где уже успели побывать и насколько сложно организовывать походы для детей?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рад поделиться тем опытом, который мы уже имеем, в том числе и в туристической деятельности. Конечно, у нас уже за спиной множество походов. Я предполагаю, что это больше нескольких сотен, потому что в год мы совершаем по 15-20 выходов на открытую природу. Бываем в разных ситуациях, бываем в разных регионах нашей страны. Мы в том числе посетили вместе с инструкторами и священниками, духовниками отрядов братства православных следопытов Эльбрус. Были на Ольхоне, на острове, на Байкале, были на Кавказе и в других регионах нашей страны, на севере. Имеем опыт, конечно, большой посещения памятников природы и уникальных мест Урала. Ну и, конечно, у нас сегодня есть определенные проблемы с детским туризмом, но они все решаемые и они все предсказуемы, потому что у нас сегодня с вами гиперопека, особое отношение к детям. В общем-то, в педагогике не является каким-то большим открытием, о котором я сейчас лично первый человек заявляю. То есть, на самом деле, мы все прекрасно знаем, что педагогика у нас сегодня работает на защиту прав детей, организацию их безопасности во всех сферах жизнедеятельности. И иногда она просто переходит границы, и мы за границы этой безопасности оставляем в том числе и то, что нам полезно, и то, что нам очень важно, и то, что нам может послужить большим инструментом мощным, который позволяет в детях формировать самые-самые главные и важные вещи. Это самостоятельность, самоорганизацию, целеполагание, вообще самоопределение как молодого человека и, самое главное, осознанное проживание своих юных лет, потому что этого все реже и реже встречаешь. То есть, когда молодой человек 12-13 лет прямо осознанно понимает, для чего он учится, что он делает, какие бы достижения он хотел бы сделать, и что он сейчас может в этом возрасте как фундамент для себя будущий заложить. Вот. В том числе и туристическая деятельность. Если переходить на предметные вещи, то со стороны государства, собственно говоря, я никаких препонов и проблем особо больших никогда не встречал. Мы спокойно сегодня и даже очень благодарны можем заранее перед походом и обязаны сообщать в службу МЧС о нашем маршруте. И наш маршрут контролируется, за ним следят, смотрят. И мы отзваниваемся каждый вечер, говорим, какая у нас ситуация и так далее. Если у нас случается какое-то ЧП, не приведи Господь или ЧС, то к нам спешат на помощь, как в том мультике Чип энд Дейл. То есть, собственно говоря, сегодня ситуация с туристическими походами, на самом деле, с этой точки зрения очень хороша. Но при этом мы не можем официально проводить, потому что создать условия походные, которые нам прописаны Санпином, практически невозможно. То есть, ну, сами понимаете, что абсурдно ставить палатку на поддон или запрещать детям готовить, когда готовят в походном отряде практически все, и дети, и старшие, и младшие, и иметь с собой там повара и так далее. Медика, конечно, мы имеем, это и для нас, собственно говоря, определенный уровень ответственности, потому что без медицинского работника навряд ли кто-то рискнет выйти куда-то в опасную зону. А вот с поваром профессиональным это уже, конечно, излишки. Второй проблемой я, наверное, вижу то, что вообще туризм детский был сломан. То есть в какой-то период он практически исчез, не поддерживался при школах. Какие-то другие направления были в приоритете. А сегодня восстановить его очень сложно, потому что найти инструкторов, которые этим заражены и готовы себя отдавать, и с каждым днем все сложнее и сложнее.
Смеем предположить, что походы – это не просто физическая активность и отдых, это еще и приобретение полезных навыков, выработка терпения, стойкости, привычки думать о товарищах, помогать друг другу и даже осознание того, с кем можно пойти в разведку. Так ли это?
Да, абсолютно верно, что мы с вами в походах можем проверить друг друга. И даже немножко больше сегодня походы помогают нам в педагогической деятельности раскрывать то, что в ребенке уже сформировано, заложено, и уже, наверное, скорее всего, он с этим не расстанется. Над чем нам еще предстоит поработать? Ну, представим себе, что мы с вами домашнего ребенка в 11 лет, 12, вывозим на природу, и ему предстоит самому себя обслуживать, самому утром вставать и умываться вовремя, самому готовить себе обеды. И при этом еще будет физическая нагрузка. Конечно, ребенок тут раскрывается в полной степени, и мы видим, что уже точно есть, что нам еще нужно. А бывают и ситуации совсем не очень хорошие, положительные, когда у ребенка наступает ситуация ступора, когда он не готов к этому всему, когда он от этого отказывается, когда он вызывает родителей и говорит: мне это все не надо, забирайте меня отсюда, я хочу жить спокойно, и зачем мне это все надо, когда мне все дома подают. При нашей гиперопеке, которая прямо практически у всех сегодня присутствует в жизни, это играет очень большую роль. То есть нам нужно понимать, что когда мы берем сегодня современных детей в поход, мы можем столкнуться с ситуацией, когда ребенок к этому не готов. Поэтому время на подготовку, во-первых, стало немножко продолжительным. Вот. А второе, что даже при этой ситуации, когда мы его готовим, он не всегда себе понимает до конца, так как у нас еще есть социальные сети, интернет, компьютер, который вообще, в принципе, меняет реальность. То есть где-то мы в реальном мире, где-то не в реальном. То есть он до конца не дает себе отчет, что его впереди ждет. Поэтому, ну, нашим инструкторам приходится знать, что такое истерики, лишнее волнение, когда у ребенка проявляются факторы его неподготовленности к тому, что происходит сейчас с ним.
На это лето есть походные планы?
Ой, конечно, у нас планов всегда громадье, нам бы всех выполнить. Перед летом ты такой думаешь, как это можно все вообще воплотить, а в конце лета думаешь, подводя итоги, можно было чуть больше сделать. Вот, конечно, походы у нас есть и по воде, и сухопутные, и они начнутся даже не летом, а уже в мае месяце первые выходы на природу у нас пойдут. Сразу возникает у родителей вопрос, наверное, по клещам, как же мы их не боимся. Ну, мы обрабатываемся, ставим прививки, носим противоклещевую одежду, и при этом все равно ловим и снимаем. Ну, в общем, волка бояться в лес не ходить, надо научиться при этом защищаться. Единственным положительным фактором является, что у нас энцефалита все меньше, а больше боррелиоз. С боррелиозом чуть попроще, вот, что можно, по крайней мере, в первые же дни начать пить антибиотики. А так, в основном, мы успеваем снимать до того момента, пока клещ уже начал отрицательное воздействие на человека. В заключение хотел бы сказать, что от походов не только не надо отказываться, но это и хороший повод провести время вместе со всей семьей. У нас тем более год семьи. Постарайтесь найти время выйти вместе со всей семьей в лес. И вы очень многое сможете узнать о своих близких, если поживете там несколько дней. О том, какие они замечательные люди, трудолюбивые, выносливые. Вот. Ну а если есть возможность ребенка отдать в организацию, в которой воспитательной деятельности, а может быть в прямой туристической деятельности, выход на природу является одним из методов работы с детьми, то это очень замечательно, потому что здесь очень быстро дети становятся самостоятельными.
Благодарим за комментарии, Всеволод Сергеевич.
Спасибо, Господи.
Птички небесные начинают возвращаться из жарких краев в Россию. В нашей стране традиционно очень любили птиц. Впрочем, пташек уважает все человечество. Об этом сегодня в нашей рубрике «Исторический момент».
Приветствую вас, дорогие друзья! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ведущий Михаил Мамонов. Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Это интернациональный экологический праздник. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в американском штате Пенсильвания как детский праздник в 1894 году. Вскоре, получив популярность благодаря СМИ, он начал массово проводиться во всех штатах США. Затем перешел в Европу. 19 марта 1902 года была принята Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве, которую подписали более 10 государств. 18 октября 1950 года в Париже была подписана Международная конвенция об охране птиц. Она рассматривала уже все виды птиц, а не только те, которые полезны для сельского хозяйства. Но это умно. Возродился праздник в 1999 году благодаря Союзу охраны птиц России. В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли участие 500 человек. Они развесили, представьте себе, более 500 скворечников. К этой дате ежегодно Союз охраны птиц России избирает птицу года. Кстати, дата проведения праздника выбрана не случайно. Как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. И с вами была рубрика «Исторический момент» и я, ведущий Михаил Мамонов. Всем пока, будем ждать наших пернатых.
Не всегда в России люди были как вольные пташки. Были и годы крепостного права. Сегодня мы вспоминаем крепостных, ставших знаменитыми. Немногие знают, что знаменитые короли торговой империи, братья Елисеевы, тоже были крепостными. Начиналось все удивительно. Основатель династии Петр Елисеев был крепостным садовником у графа Шереметьева. Однажды зимой, когда в имении собрались гости, Петр подал на стол чудом выращенную свежую землянику. Все присутствующие поразились. За окном мороз по 30, а перед ними ароматные свежие ягоды. Граф тоже был польщен и удивлен, что, видя общий восторг, заявил: «Проси, что хочешь». «Подпишите вольную», – прошептал крепостной. Делать было нечего. Граф выдал необходимую бумагу, а впоследствии даже дал денег на открытие небольшой лавки. Так с вазочки земляники начала формироваться огромная торговая империя. В 1857 году был учрежден торговый дом «Братья Елисеевы» с капиталом, равным почти 8 миллионам рублей. По тем временам грандиозные деньги. Только в Петербурге у них было 5 роскошных магазинов. Компания имела свой торговый флот, закупочные миссии во многих мировых портах. В 1874 году купцы первой гильдии Елисеевы высочайшим указом получили почетное право печатать на собственных товарах государственный герб, что служило высочайшим знаком качества. И хотя революция и внутренние конфликты впоследствии почти разорили семью, елисеевские магазины и сегодня остаются мировым брендом. Моя соведущая Вероника, как мы уже рассказывали, провела эти дни в образовательном центре Таватуй. Была она там и как разработчик научного проекта, и как журналист. Итак, очередные встречи Вероники Фатхулиной в Таватуе.
Наша рубрика «Репортаж».
Здравствуйте, я Тельманова Алиса с направления «Экология».
Давай, про что, в принципе, твой проект исследовательский?
Название моего проекта – это «Экологическая специфика популяции обыкновенного тритона в двух лесопарках города Екатеринбург».
Да, это один из немногих исследовательских или проектов, которые у нас на «Экологии» про зоологию. То есть у меня, у Алисы и еще у одной девочки Оли про уток. Давай, как ты вообще занималась своей исследовательской, как ты писала этот проект? Как сюда попала?
Сначала мы ловили тритонов, мерили их, там мерили воду. А потом я начала писать проект под руководством моего научного руководителя Берзина Дмитрия Леонидовича. Потом он сказал мне поучаствовать в этом конкурсе, написать текстовую за 3 дня до дедлайна.
Ну, как и мне, собственно.
Да. Но мы прошли.
Да, молодец. Как тебе вообще, в принципе, в лагере, в золотом сечении, на больших вызовах?
В принципе, тут нормально. Отряд у нас более-менее. Кормят вкусно, подъем слишком рано.
Слишком рано, 8 утра, да?
Да.
Ужас какой.
Для меня не рано, это 12 дней.
Здравствуйте, меня зовут Самсонов Глеб, направление генетика. Мой проект называется «Изучение влияния ретиноевой кислоты на морфогенез иглистого тритона».
Почему вы решили податься именно сюда, в большие вызовы? Чего вы вообще ожидаете от конкурса? Планируете ли вы выигрывать?
Конечно, я планирую выигрывать, что за глупые вопросы. Я сначала написал проект, а потом отправлял его на разные конкурсы, в том числе сюда. Здесь занял первое место на отборочном этапе. Вот я тут на ЗОЦ Таватуй.
Нравится ли тебе мероприятия, которые здесь устраивают? Вообще, как тебе лагерь, в принципе?
Я впервые в такого рода загородных лагерях, и мне очень нравится. Сегодня вот буквально рассказывали про всемирный молодежный фестиваль, и приходили люди из организации выпускников «Золотого сечения», и очень интересно, мне очень нравится, атмосфера очень теплая, лекции все очень интересные, все классно.
Круто, я еще слышала, что ты занял первое место на своем потоке, сильно удивился?
Да, очень сильно удивился, потому что, честно говоря, не ожидал. Все-таки тут «Сириус», тут «Золотое сечение» — это уже довольно высокие номинации, это региональный уровень, как минимум, и очень приятно и неожиданно, да.
Вот так вот, подавайте заявки, занимайте первые места и будьте молодчиками, как Глеб.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам братство православных следопытов нести. Салют флагу.